свободы. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Полтора года назад обвиняемые в терроризме, шпионаже, попытках насильственного захвата власти были лишены права на то, чтобы их дела рассматривались судом присяжных. Нынешней весной пять фигурантов громких судебных процессов, связанных как раз с преступлениями подобного рода, решили оспорить эти поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в Конституционном суде. Однако суд встал на сторону властей. Логику этого пояснил председатель Валерий Зорькин. Итак, выглядят следующим образом его аргументы. Один из основных методов террористов – устрашение населения. А поскольку присяжное – это население, которое к тому же еще подсчитывает прессу и просматривает интернет, то, как рассудил Конституционный суд, они значительно больше подвержены запугиванию, нежели судьи профессиональные. Нужны ли террористам присяжные и как защитить тех, кого записывают в террористы, не имея на то доказательной базы? Об этом мы говорим сегодня. У нас в гостях на связи из Махачкалы, лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева. Светлана, здравствуйте.
Добрый день, Елена.
Сразу скажу, что Светлана является лидером крайне угрожающей организации, то есть угрожающей безопасности Российской Федерации, потому что «Комсомольская правда» обозначила ее как вербовочный центр. Это просто, ну, мы подробнее потом об этом поговорим. Светлана знает об этих определениях, которыми награждают ее организацию. У нас в гостях профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
В прошлом судья. И с нами адвокат Юрий Костанов. Здравствуйте, Юрий. Ваш подзащитный, как я понимаю, был одним из тех, кто добился когда-то права на рассмотрение своего дела судом присяжных, но не смог его реализовать и был осужден профессиональным судом. И Юрий вчера присутствовал в Санкт-Петербурге при оглашении вот этого постановления Конституционного суда. Еще раз здравствуйте. И вы, уважаемые слушатели, можете присылать свои сообщения по ходу нашего разговора на номер 660-1046, это пейджер, и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, сначала мы обсудим вчерашнее событие, а именно Конституционный суд. Почему? Я сразу спрошу своих гостей, Сергей Пашин, согласны ли вы внутренне с этим решением, внутренне профессионально? Что вы были судьей, нужны ли вам были бы присяжные в процессах такого рода?
Без присяжных заседателей очень трудно решить судьбу человека. Присяжные заседатели разделяют бремя ответственности с судьей, и они более чутки ко всем погрешностям предварительного расследования. Решение Конституционного суда, я боюсь, очень трудно назвать правовым. И когда я узнал о нем, я сразу вспомнил слова Козьмы Прудкова. Какая же Конституция устоит против амуниции?
Понятно. И, пожалуйста, Юрий Костанов, вы вчера присутствовали там. Вы ожидали, что будет таким вердикт? Или все-таки надеялись, что отменят эти поправки?
Ну, я как минимум надеялся на более четкое решение судьбы моего доверителя. Что произошло, но в таком как-то очень невнятном варианте, в общем-то. Надежды у меня, конечно, были и на то, что они вообще решают правильно все.
А правильно?
Ну, в общем, я догадывался, чем кончится, и, к сожалению, мои догадки оказались реальнее моих надежд.
Почему? Почему все-таки так против этого суда присяжных? Я вспоминаю громкие дела такого рода. Например, обвинение в шпионаже Игоря Сутягина. Как колода, эти составы присяжных. Прекрасно они принимали те решения, которые были угодны власти. Что же их так бояться? Когда надо, присяжных умеют построить и голосуют они всегда достаточно.
Знаете,
ну, не всегда, но в таких делах...
На самом деле одна проблема там все-таки существует. Других, кстати, я и не вижу здесь. Проблема связана с Северным Кавказом, с клановостью общества там. Там действительно возникают какие-то сложности в подборе достаточно объективных, независимых, не вовлеченных в эти клановые разборки людей. Республики ведь не такие большие по количеству населения. Все это действительно трудности есть. Но когда возникают трудности, это ведь не свидетельствует о том, что принцип неправильный. Это только должно нас мобилизовывать на то, чтобы найти какое-то решение этой проблемы. А здесь его никто не ищет. Ну, старая формула. Там говорили, нет человека, нет проблемы. Теперь нет присяжных, нет проблемы. А для властей присяжные, конечно, создают проблему, потому что... Потому
даже
хотя бы...
Даже подтасовать их целая история.
Ну, больше у них хотя бы потому, что больше оправдательных приговоров. Я вот что скажу. Еще в начале, когда только решался вопрос, быть или не быть суду присяжных, когда вот Пашин действительно один из авторов этой законодательных всех решений, только еще только над этим страдал. Я тоже тогда уже был сторонником суда присяжных, правда, не в той когорте, а где-то там рядом. И вот в беседе со мной один из достаточно серьезных юристов, крупный прокурорский работник, он мне сказал: «Ну что ты, нам рано сейчас говорить о суде присяжных. Наши следователи не готовы к таким требованиям по качеству доказательственного материала». И когда я ему сказал: «Ну а что тогда вот этим невинно осужденным там сидеть и ждать, пока вы следователей научите? Уж давайте подтягивайте следователей. В конце концов, вот ты сам говорил, хороший следователь, умеешь работать. Давай заставляй остальных». На самом деле произошло ведь все наоборот. Следователи стали работать не то что на порядок, на два порядка хуже, чем это было в советские времена.
Ну, значит, тем более на два порядка меньше они заинтересованы в этом суде присяжных.
Тем более суд присяжных, вот они сейчас ведь смешной, собственно говоря, мотив приведен в обосновании этого закона. Там написано буквально, очень короткая пояснительная записка, написано буквально так, что, дескать, дела эти очень сложные, и они недоступны пониманию присяжных. Что значит недоступны пониманию? Помилуйте.
То есть все остальные речь доступны, идет, а это какие-то
особенные. Там же не просят их разобраться в сложности. Речь идет о убедительности доказательств. Здесь нужен житейский опыт, жизненный опыт, житейская мудрость. Ну, никто профессиональным юристам не давал здесь по этой части никаких преференций. Никто не может сказать, что профессор права умнее и опытнее в жизни, чем хороший токарь, слесарь, сапожник или врач. Никто нам, вот нам, юристам, никто здесь не говорил, что мы сами присваиваем себе право знать, понимать и так далее. Это, понимаете, чиновничий подход давно. У нас давно чиновники умнее всего населения. Они лучше, они умнее, они лучше нас знают, как нам жить, как нам петь, пить, спать, там все что угодно. И как судить. Это тоже они теперь лучше всего
да,
знают.
Я хочу, кстати, спросить Светлану Исаеву. У них там эти процессы происходят регулярно. Вы считаете, вам нужен суд присяжных там при такого рода делах, рассмотрении таких дел, или это не обязательно? Вот вы бы за какой позиции придерживаетесь лично?
Вы знаете, я за суд присяжных. Я считаю, что это необходимо. Я считаю, что необходимо, чтобы принимали участие как можно больше людей, ведь у каждого своя точка зрения. Да, вы посмотрите, нас обвиняют в том, что наша организация каким-то образом оказывает давление на суд, да, это выходит из вот этой вот статьи, что, да, оказывается, при участии нашей организации, да,
да,
а вот мы принимаем
участие
в этих судах.
Да, при участии вашей организации приговоры становятся более мягкими, вы давите,
и они смягчают. Да, ну как мы, общественники, можем оказывать влияние на суд? Вот мне хотелось бы, чтобы собеседники, да, очень грамотные юристы, да, прокомментировали вот этот момент. Так вот на нас вот эту грязь льет, и необоснованно причем.
Спасибо.
Обвиняет в том, чего мы просто по закону не можем мы заниматься такой деятельностью.
Светлана,
да?
Мы сразу...
просто принимаем участие.
Да, Светлана, мы сразу же после анонса обсудим это.
Каждый
каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». И в этой части программы мы говорим, продолжаем разговор о решении Конституционного суда, которое лишило подозреваемых, обвиняемых в терроризме права на суд присяжных. У нас в гостях Юрий Костанов, адвокат, Сергей Пашин, профессор Высшей школы экономики, в прошлом судья. С нами на связи лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева. Светлана, я вашей темой хочу с гостями подробно отдельно заняться, но сначала я задам им вопрос не по вашей части, а по части интервью, которое только что дал президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Он сказал вот что про суд. Это, Сергей, вот к вам. «Борьба с коррупцией невозможна без последней точки, которую ставит суд. А вот эту точку многие наши суды не ставят». Он имеет в виду ингушские суды. «Те коррупционеры, против которых были бы возбуждены уголовные дела, не наказаны. Они вышли на свободу, заплатив смехотворные штрафы. У нас дело 12, дело о нападении боевиков на Ингушетию в 2004 году. Этих людей никто в республике не хочет судить. Они сидят в тюрьме без суда. Судьи боятся мести со стороны родственников. Я задаю вам вопрос. Если в Ингушетии судьи отказываются судить бандитов, опасаясь, что их убьют, но при этом рьяно берутся за коррупционные дела, потому что там есть доход и освобождают коррупционеров, то зачем нужны такие судьи? Я прошу прислать комиссию, прошу заменить председателя Верховного суда, который не в состоянии исполнять свои обязанности. Самое страшное, что бандиты, которых эти судьи выпустили, продолжают убивать. Поэтому я и говорю, что судья, освободивший преступника, хуже, чем 10 хаттабов. Вот, пожалуйста, судьи в Дагестане боятся исполнять с точки зрения Евкурова свои профессиональные обязанности.
Ну, если это правда, то это печально. Однако правосудие может все равно свершиться, потому что в целом ряде случаев дело может быть передано и в другой судебный округ. Так что противоядия существуют, а если судьи не способны выполнять свой долг, их ждет дисциплинарная ответственность и возможное отрешение от должности. Я просто предостерег бы высокопоставленных чиновников от излишне размашистого отношения к суду и чрезмерно жестких высказываний, потому что каждое высказывание... А если это просто слова, то они скорее свидетельствуют о бессилии чиновников.
А почему, Сергей, тому же Евкурову не начать борьбу за этих присяжных? Ему же это выгоднее. Вот он говорит, судья боится. Так судья разделяет же таким образом и ответственность, и страх. Когда сидит 12 человек, на которых он может опереться, правда же? Но, ему разумеется, же выгодно это. Ему же должен быть в этом заинтересован, в этом суде присяжных. Евкуров тот же.
Конечно, потому что представители народа обычно ведут себя очень вдумчиво, даже въедливо, когда речь идет о доказательствах, и не склонны оправдывать виновных. Но если доказательств мало, это совсем другая вещь. В любом случае, суды не могут плясать под дудку даже очень авторитетных президентов в субъектах федерации. И вполне возможно, что взаимные претензии связаны с непониманием роли презумпции невиновности.
Я хочу сейчас, чтобы уважаемые гости помогли нам со Светланой Исаевой разобраться в одной истории. Она действительно абсолютно, я считаю, скандальная, громкая. И, может быть, газета, которая опубликовала все это, рассчитывала, что все будет так, замнется, и никто об этом не вспомнит, но нет, не получается. Итак, 9 апреля «Комсомольская правда» опубликовала целый разворот, вот я вам показываю, цветных портретов женщин под шапкой. Пособницами террористов стали 1000 вдов и сестер дагестанских боевиков. Все эти женщины на самом деле не совершали терактов, они не осуждались, они задерживались, но совершенно в других обстоятельствах. В каких обстоятельствах, я потом позже скажу. Это потенциальные шахидки с точки зрения «Комсомольской правды». Потенциальные, потому что под каждой написано. Она связана с организацией «Матери Дагестана», у нее погиб брат, у нее погиб муж, и поэтому, по той причине, что что все они, видимо, вдовы, вот почти все они вдовы, они, вы должны знать их в лицо, и вы должны понимать, отсюда идет опасность. Такую же опасность с точки зрения «Комсомольской правды» представляет из себя сама организация «Матери Дагестана». Читаю, что написано в газете. Организация эта странная и защищает права исключительно ваххабитов. Именно при посредничестве матерей Илья Шарипов получил всего... Илья Шарипов – это брат смертницы, которую нашли на Лубянке. Получил всего 9 месяцев за хранение гранаты, а его брат Анвар и вовсе был амнистировал. Попадались на пособничество террористам и сами члены этой организации, и их родственники, и так далее. И тут целые истории. Дальше говорится о том, что под крышей матерей Дагестана фактически действует вербовочный центр. За каждой черной вдовой следить очень сложно, признаются в местных силовых структурах. С 2005 года, когда пошла война террора в Дагестане, были уничтожены около 500 боевиков, а у каждого минимум по две жены, многие из которых перекочевывают от одного мужа в случае его гибели к другому, и так далее. То есть вся эта организация, в которой состоят вот эти матери, жены, дети, она априори преступна, потому что давит на суд и потому что собирает вокруг себя потенциальных смертников, смертниц. И вот, пожалуйста, я бы хотела адвоката Юрия Костанова услышать мнение. Вот я, конечно, все это... Пока выключим телефон. Сергей.
Да-да.
Пока Юрий справляется со звуком своего мобильного, и вы уже справились.
Справился.
Пожалуйста. Юрий, скажите, пожалуйста, вот характеристика, которую самая массовая газета страны дает организации «Матери Дагестана». Какие у вас все это вызывает эмоции? Я пока говорю об эмоциях, потому что вы вряд ли исследовали.
Первая эмоция, которая у меня возникает, касается самого массового характера этой газеты. Масса ведь это не всегда коллектив, это иногда и охлость, толпа. И если это рупор толпы и оголтелых каких-то возгласов, истероидных возгласов, потому что когда-то «Комсомольская газета», правда, была очень хорошей газетой, в мои комсомольские годы я ее читал с удовольствием. Теперь мне стыдно ее на нее смотреть. Она состоит из вот такого рода, повторю, истероидных материалов и каких-то абсолютно желтых, гламурных реклама противозачаточных средств и средств от импотенции. Но творческая импотенция их самих не миновала, видимо. Нельзя просто так обвинять людей. Повод тот, что у них кто-то из родственников погиб. Да террористу, не террористу, для нее это отец, муж, сын. Утрите слезы, женщине. Ведь ужас, ведь никто не хочет задуматься. В этой самой девочке, которая взрыв устроила на Лубянке. Ей сколько было, когда началась Чеченская война? 2 года? Это что, вот все время течет эта война, которая начата была совершенно непонятных, ужасных совершенно действий лучшего министра обороны всех времен и народов, который собирался Грозный взять силами двух батальонов за 2 часа. О чем, какие батальоны в собственной стране? Что это за бомбежки мирного населения? Ведь все же понятно, что это там происходило. Они называли это точечными ударами, бомбили жилые кварталы. Это что, не наши граждане? А если мы к ним так относимся, так о чем идет речь? Чего мы ждем от них? Существует в физике третий закон Ньютона, действие равно противодействию. Чего мы ждем в ответ на свои такие действия? Кто-нибудь сядет подумать, 16 лет подряд мы льем там кровь, они льют и мы льем. И вот это вот взаимные потоки крови и ненависти, к чему они могут привести?
Вы знаете,
вот война пришла, приходит уже на московские улицы. Пора кому-то сесть и подумать просто, как это прекратить. И не вот такими истероидными этими.
Я вчера 24 этих фамилий вводила в интернет и смотрела информацию по каждой из этих женщин. Во-первых, выяснилось, что не такие уж они безголосые. Видимо, газета совсем не рассчитывала, что будут как-то судить, что это какие-то забитые там, религиозные, они об этом не узнают. Нет, они узнали об этой публикации. Я читаю сейчас украинское издание, которое рассказывает о реакции Айши Макашариповой. Вот она здесь, я вам показываю на фотографии. Она никак не могла понять, чем привлекает к себе столько внимания в последние дни. Когда возвращаюсь домой в 11 вечера, так как работаю продавцом, замечаю, что по дороге меня сопровождают машины с тонированным стеклом. За мной идут незнакомые мужчины. Я вынуждена просить знакомых, чтобы меня проводили. Не знала, с чем это связано, до тех пор, пока не оказалось, не выяснилось, что ее фотография была среди других, которые опубликовала вот эта популярная русская газета. В галерею потенциальных смертниц Айша попала из-за того, что правоохранительные органы России подозревают, что у нее мог бы быть мотив. В 2005 году русские силы безопасности убили ее брата Расула. Она говорит, что когда показали ей эту публикацию, у нее был шок. Она думает судиться с «Комсомольской правдой». Я также нашла вот какую информацию о других девушках, фотографии которых напечатали. Вы знаете, тут совершенно... Ну вот, например, Айхан Шейхова, чье фото приведено в подборке, заявляет. Я просто в шоке. Как понимать эту публикацию, не знаю. Это что получается? Мы должны стать смертницами теперь, после того, как наши фотографии напечатаны. Гульнара Рустамова, чье фото как потенциальной террористской смертницы, так прокомментировала ситуацию для «Черновик». Это дагестанское интернет-издание. Многие женщины мне звонили, возмущались, говорили, что не чувствуют себя теперь в безопасности после того, что появилась ее фотография. Эльмина Бакунова, мать двоих детей-инвалидов, эта фотография тоже появилась в «Комсомольской правде». Один по слуху, другой астматик. Ей приходится каждый год вылетать в Москву, вести детей на обследование, и теперь она спрашивает, что же мне делать. Вся Москва теперь будет знать, что вот у меня бомба, и как передвигаться теперь по городу. Также одно из тех, чье фото опубликовано, Сагидат Юсупова, говорит, что теперь она воспитывает 4 детей, теперь за ней следят, потому что вот появилась фотография потенциальной террористки. И то, о чем только что сказал адвокат Кастанов. Я нашла истории одной из... Когда начать вот смотреть истории этих женщин, которые напечатаны, вы знаете, даже страшно читать, какие издевательства над ними были совершены в свое время, потому что у одной из, например, основанием для задержания одной из них послужило нахождение в доме, где проводилась спецоперация. Итак, что было дальше с этой Айшей Игидовой, чье фото было в газете? У нее после ареста поднялась температура, ее знобило, началось заражение крови. Врача ей не дали. Утром к ней явился сотрудник милиции, представился новым следователем, сорвал с нее платок, попытался ее раздеть, угрожал изнасилованием в обычной извращенной форме, обещал устроить групповое изнасилование, принуждая подзащитную к самооговору, ушел, обещал вернуться еще раз, то есть для того, чтобы она дала показания. Еще одна страшная, опять же, я нашла вот фотографию женщины, которая здесь напечатана, это Айна, ее фамилия Магомедова, Айна Магомедова. Итак, ее отца задержали, и поэтому задержали ее, били по голове, душили, выдергивали зубы, вырывали клочьями волосы, угрожали изнасилованием, на ее глазах отца пытали, угрожали, что его потеряют в кавычках на Канкале, если она не подпишет признательные показания. На 4-е сутки она подписала все документы, которые требовались. На 6-е сутки Айну вынесли из райотдела. И теперь «Комсомольская правда» ее записывает в потенциальные шахидки. И я уже не удивлюсь ничему. Никакой ее реакции после того, что вот вокруг нее происходило. Я думаю, что сразу же после краткой сводки новостей Светлана Исаева, лидер организации «Матери Дагестана», лучше меня, конечно, прокомментирует все эти истории и реакцию в республике на публикацию в «Комсомольской правде».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В пригороде Бишкека, в селе Маевка, около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Сегодня частично возобновляются полеты из аэропортов Ирландии, Голландии, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2009 году. Ожидается, что он объявит о ряде инициатив Кабинета министров, в частности по реформе финансов и государственного управления. Москве во вторник задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на спецсигналы. Акция была фактически сорвана, более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд ее участникам на Кутузовский проспект Москвы, передает Интерфакс. Обстреляли сотрудников милиции, два милиционера погибли. В Кемеровской области во вторник состоялась церемония инаугурации губернатора Амана Тулеева. Он четвертый раз вступил в должность главы региона. Россия и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы в Киргизии была сильная власть. Об этом заявил российский президент Дмитрий Медведев на встрече с узбекским лидером Исламом Каримовым. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля под Смоленском. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сегодня хоронят 21 погибшего. В Китае 21 апреля объявлено днем национального траура по погибшим в результате землетрясения на прошлой неделе в провинции Цинхай. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Юрий Костанов, адвокат. Вчера он присутствовал при оглашении решения Конституционного суда. Этот суд лишил права людей, которые обвиняются в терроризме, на суд присяжных. С вами также в прошлом судья, ныне профессор высшей школы экономики Сергей Пашин. У нас с нами на связи лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева. 8-800-222-12. 8-800-222-12, телефон прямого эфира единый, бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903-743-2801. Перед тем, как передать Светлане слово по поводу всего того, о чем я рассказала, еще одну вещь скажу. Мы, конечно, очень-очень ждали в свой эфир представителей «Комсомольской правды». Александр Коц сейчас, честно скажу, что Дмитрий Стешин, один из авторов статьи, он в Киргизию улетел на погромы. Вот погромы сейчас, это я так...
В Бишкеке
улетел. Он должен был, кстати, полететь, получать премию на Кипр, а из-за облака пепельного отменили рейсы, но вот в Бишкек не отменили, и он полетел освещать вот эти погромы. Александр Кот сейчас на редакционном задании. Может быть, он... Нет, вот это слушатель с нами. Нет, пока Александра Коца нет на связи. Я вам больше скажу. Я звонила сегодня в редакцию «Комсомольской правды», разговаривала с одним из руководителей газеты. Не хочет газета. Эта тема неприятная для газеты. Никакого энтузиазма не проявляет руководство с тем, чтобы разъяснить, зачем они эти фотографии напечатали. Вот в нашей радиостанции Александр Коц, один из авторов, сказал: «Мое дело доставить сенсационную информацию редакцию». А уж почему? А она сенсационная. Смотрите-ка, портреты женщин, которые могут быть шахидками. А уж дальше решает редакция. И, насколько я понимаю, я не исключаю внешнего давления, поэтому редакция от себя говорить ничего не хочет. Я сказала им, что возможны процессы. Тогда они сказали, что вот в суде, к суду уже будем готовиться отдельно. И просто так на эти темы не хочется говорить. Еще раз подчеркну, что все эти фотографии потенциальных шахидок в интернете висят на всех сайтах «Комсомольской правды», на региональных, под шапкой «ФСБ Дагестана считает, что эти женщины могут стать смертницами». Все это в интернете сохраняется, хотя мне сказали еще одну вещь, что когда все это вышло в московском выпуске «Комсомолки», все-таки из региональных выпусков эти фото были сняты, вроде бы так. Но в интернете все это прекрасно висит. Светлана, пожалуйста, Светлана Исаева, матери Дагестана, скажите, пожалуйста, будут ли отстаивать свои права эти женщины, которых записали в потенциальные шахидки, которые газета «Комсомольская правда». Запомнить их лица, большие, крупные, красные, в красках. Кстати, одна из женщин, я читала в одной публикации, сказала, что фотошопом ее зеленый платок сделали черным для большего ужаса. У нее нет черного платка, она его не носит. Но в «Комсомольской правде» она в черном платке. Светлана, пожалуйста, ваша реакция.
Ну, статья, конечно, омерзительная, и нас она очень возмутила, да. Во-первых, здесь портреты женщин, будем так говорить, статья заказная. Кто заказчик? Это мое личное мнение. Заказчик — это ФСБ. Вот. А здесь портреты женщин, которых называют черными вдовами, да, отношения к нашей организации они не имеют. Но я не к тому говорю, что я хочу от них откреститься. Нет, не к этому. Какое имели право руководители такой известнейшей газеты, все непочитаемой, все нечитаемой, да, опубликовать, во-первых, портреты, во-вторых, не прийти, не получить у нас какой-либо информации, не спросить, а на самом деле так. А вот что вы думаете по этому поводу? Ведь ни одного портрета, кроме Гульнары Рустамовой, из членов организации. Наша организация не состоит из вдов. Нет вдов нашей организации. Почему вот это все, вот, я не знаю.
Кстати,
хоть
Светлана,
одно преступление, кстати, хоть одно преступление, хоть...
Светлана, я просто прерву на секунду. Одна из женщин, фотографии которых напечатали, была убита в декабре прошлого года. Я выяснила это через интернет, что она убита была, одна из женщин.
Кто это?
По-моему, это Зарина Магомедова, нет?
Нет,
у меня есть, я вам скажу, мы потом обменяемся информацией, я вам скажу, кто, у меня есть эта фамилия, я выяснила, что вот именно одна из женщин вместе со своим супругом, они были убиты в декабре 2009 года.
Но у меня полной информации обо всех нет, я только могу сказать, что все эти фотографии, угу, они взяты из архива, угу, отдела, который разрабатывает и занимается борьбой с терроризмом при нашем МВД, да? Почему я это утверждаю? У меня лежала на столе справка, в которой я, как член ваххабист экстремистского толка, сотрудничаю вот с этими женщинами, да? Постоянно с ними в контакте. Но это, опять-таки, это справка МВД, да? Но на каком основании «Комсомольская правда» опубликовала портреты этих женщин? Да, мы собираемся. Я не знаю, как каждая в отдельности из этих женщин, но наша организация в суд на «Комсомольскую правду» подает иск.
Я хочу спросить у юристов, Юрий, пожалуйста, Юрий Костанов. Вот у этих женщин есть ли право на защиту? Вот, в принципе, их не обвинили. Они в суде, ведь это же не обвинение прокурора, следователя ФСБ. Мне даже интересно, зачем это ФСБ? То есть ФСБ понадобилось опубликовать эти фотографии. Против них не заведены дела. То есть как она не может даже вас нанять, если бы не эта публикация в «Комсомольской правде», как адвокаты.
Я бы не стал сразу обвинять ФСБ. Мы тогда становимся на путь такой же, на какой стала эта газета, которая обвиняла этих женщин. Это подозрение.
Нет, они
похоже
получили,
на то, что
они получили там информацию, это правда.
Похоже,
они сами это признают,
что обоснованное.
Александр.
Но тем не менее, виновата газета. Конечно же, когда мою фотографию нечаянно кто-нибудь опубликует, я имею право потребовать какой-то сатисфакции. Потому что это моя фотография, мой облик. Я не актер, я не публичная личность в этом вот смысле. И я совсем нигде, никогда, никому не давал согласия, чтобы свою физиономию распространять на весь белый свет. Поэтому всегда можно в этом смысле возмутиться. Второй момент. Это не следователь, не прокурор и так далее, не имеет ведь значения. По нашей Конституции, по европейскому законодательству, никто не может быть назван виновным, пока не состоялся приговор, вступивший в законную силу и постановленный в соответствии с законом. Их на самом деле обвинили. Обвинили ведь в чем? В том, что они готовятся совершить какие-то преступления, чем тяжкие преступления, террористические акты.
Конечно.
Когда во Франции министр внутренних дел выступил по телевидению и назвал человека возле квартиры, возле дома которого кого-то там убили, он его назвал соучастником этого дела, его признали виновным в нарушении презумпции невиновности и высказался на эту тему даже Европейский суд, кстати сказать. Газета в этом смысле не имеет, ей никто индульгенции не давал. Ее тоже можно привлекать. Почему она? Во-первых, это обвинение этих женщин в том, что они готовятся совершить преступление. А во-вторых, я бы считал, что это подстрекательство к тому, чтобы с этими женщинами каким-то путем расправляться.
А скажите, Сергей Пашин, теперь я спрошу Сергея Пашина, зачем, если вот действительно журналисты открыто говорят, эти данные мы получили в ФСБ. Зачем? Видимо, для того, что, естественно, когда ФСБ дает данные журналистам, они рассчитывают, чтобы они были опубликованы. Иначе зачем же давать? Для чего это ФСБ? Вот дать такую информацию людям. Вот цель, мне просто интересно, профессиональная цель, которую они хотят добиться. Я, сейчас, честно, теряюсь в догадках.
Ну, я ведь не профессор, а не журналист в штатском.
Вы профессор.
Я профессор, да. Но не профессор в штатском.
Ну, логика.
А на такую подлость может быть способен только журналист в штатском, да, литературовед в штатском.
Цель должна быть какая-то.
Обычно целью является устрашение. И запугивание и этих людей, и запугивание населения. И вообще странно, если есть данные о террористах, даже есть их фотографии и сведения о местонахождении, ну что же, предъявляйте обвинения. А ведь этого не делается. Так что цель вполне определенная – показать всесилие органов и бесправие простого человека.
Вы знаете, я бы еще добавил, да, знаете да, что? Насколько я понимаю, у них не хватает то ли умения, то ли особого желания, то еще чего-то там для того, чтобы предотвращать и толком раскрывать эти акты. А тут они показали работу, они могут отчитаться, вот мы нашли, мы...
Точно, вот я только хотела сказать, вот Юрий Костанов точно определил ситуацию. Почему? Потому что я такой же вывод сделала из слов Александра Коца, он говорил нашему радио. Этот документ мы получили из правоохранительных органов, в базе данных которых находится информация обо всех этих девушках. Подразумевается, что у них есть связи с террористическим бандподпольем в Дагестане. Когда в метро взорвалась Мариам Шарипова и эта 17-летняя девочка... Все говорили о том, сейчас подчеркиваю, жирно у меня здесь выделено, что в борьбе с подпольем нет никакой профилактики. Насколько я знаю, этих женщин держат на контроле силовые структуры. И я себе пометила отчет. То есть, чтобы общество видело, мы работаем. Вот так отчитались перед вами, уважаемые слушатели, перед обществом. Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, с московским комсомольцем все ясно.
Это комсомольская правда. Это ситуация не
нужна.
Михаил, это комсомольская правда.
Да, комсомольская, да, извините. Значит так, да, я хочу насчет присяжных и суда, и не присяжных. Да. Значит, из своей личной практики у меня такая история получилась. Я, значит, отслужил в армии, там все по выслуге лет, и меня из нее, можно сказать, вышвырнули без уплаты там денежного содержания за несколько месяцев, без уплаты там по пайку за полтора года, без этого обмундирования за год. Я считался так, что раз я не рассчитался с частью, это, хотя они мне не выплатили деньги, то я, значит, не имею права получать пенсию. Ну, значит, суд с Министерством обороны получился, значит, ну, я его так или иначе без денег, но, значит, сам без юристов как-то, значит, будем говорить, ну, это неправильное слово, но будем говорить, выиграл. Это тянулось около года. Я платил в транспорте деньги, хотя должен был ездить бесплатно. Ну так вот меня что там заинтересовало? Начфин, который был ответчиком у меня, к нему перед судебным заседанием заходит прокурор и прямо при мне спрашивает: слушай, тебе помощь нужна? Вот, то есть просто...
Смеются мои гости. Вот. Причем с пониманием так.
Вот, да, помощь-то тот говорит: да нет, я сам справлюсь. Это значит со мной, которому вообще выкинули без пенсии, без всего. И это естественно, что я потом все это, ну, как бы выиграл, но там это сложный термин. Но вроде с одной стороны, вроде плохо. Но с другой стороны, у меня не идет из головы история с Верой Засулич, которая была явной террористкой, которую суд присяжных оправдал. Вот тут вот...
Ага, угу.
Вы понимаете,
понимаем,
вот тут...
Да,
где-то, как всегда, середина, наверное, но вот как ее...
Спасибо, Михаил, очень хорошее сообщение, звонок. Сергей Пашин, вот действительно, конечно, мы понимаем, нельзя человека бездоказательно обвинить, но в то же время есть же какой-то бэкграунд, да, есть какая-то история вопроса, есть зависимость, в конце концов, того, что не просто шахидки, а те, у которых кто-то где-то когда-то погиб, расстрелян и так далее, кто-то мстит. То есть... И получается, действительно, логика-то есть, что в группе риска аналогичные женщины. То есть вот как здесь, какой здесь должен быть баланс?
Ну,
хорошая вещь, логика.
Да. Да, но все-таки группа риска – это не повод для обнародования фамилии и фотографий на страницах газет. А что касается Веры Засулич, то в этом процессе она предстала, по словам адвоката Александрова, как человек, который мстит не за личную обиду, не за личную трагедию, а мстит за другого человека.
И это ее оправдывает.
И это во многом ее оправдывает. Кроме того, в этом процессе прокурор Кессель сработал очень плохо. Он отказался отводить присяжных и в итоге предоставил защите возможность сформировать скамью присяжных, как ей заблагорассудилось. И эти ошибки власти во многом предопределили оправдательный приговор. Кстати, интересно, что за судьями сидела избранная публика и через их спины наблюдала за процессом. Когда провозгласили оправдательный приговор, даже товарищ, то есть заместитель министра внутренних дел, тоже радовался и кричал «Ура!». Так что...
Да, понятно.
Зорькин... Я бы еще добавил, знаете, широкая публика ведь не очень точно представляет, что там вообще было. Вера Засулич ведь никого не убила, она выстрелила в Трепова, ранила его не очень сильно в руку, тут же выбросила, не стала стрелять повторно, хотя могла, тут же выбросила этот револьвер, и все, вот она реализовала свой протест. Ее судили ведь не за убийство, ну, покушение на убийство можно назвать, но она ведь фактически отказалась от продолжения этой мысли. То есть это все присяжными было учтено. И, наверное, они были правы еще и в том, что она за эти действия успела достаточно долго отсидеть. А до этого она невиновной была приговорена к ссылке. Чем признана, она оправдана была, но оставлена под подозрением и отправлена в ссылку.
Вот
по предыдущему делу. Да. Это тоже учли, что она сидит, уже отбывала наказание ни за что.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». Мы говорим о том, как защитить человека, которого бездоказательно подозревают, обвиняют в терроризме, и человека, которого обвиняют вроде бы с доказательствами, но без суда присяжных. У вас в гостях адвокат Юрий Костанов. У вас также в гостях профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин. С нами на связи лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева. Я прошу нашего продюсера все-таки попытаться еще раз связаться с Александром Котцем из «Комсомольской правды», но показывает, что вот не получается. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Пожалуйста. Я хочу спросить, как всегда, потрясающая передача у Сергея Пашина. Равны ли сторона обвинения и сторона защиты? И второе, откуда большинство у нас, и, допустим, в Европе и в Штатах, приходят, как становятся судьями? Из адвокатов или больше исследователей из прокуратуры? Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос.
Вопрос совершенно изумительный и почти риторический. Конечно, формально сторона обвинения равна стороне защиты, но на самом деле она равнее. Хотя бы потому, что в руках у обвинителя есть предварительное расследование, а у адвоката нет фондов и подчас нет права добывать доказательства с помощью параллельного расследования. А что касается судей, то типичная на Западе дорога в судьи, скажем, в англосаксонских странах, это путь из адвокатов. Обычно это королевские советники, то есть люди, которые проработали лет 20.
Уважаемые коллеги, с нами на связи Александр Коц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы забыли сказать. А у нас наоборот.
Александр, я хочу представить вам своих гостей. С нами адвокат Юрий Костанов, с нами профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин, с нами на связи лидер движения «Матери Дагестана» Светлана Исаева. Александр, вот я хочу вам задать такой вопрос. Вы помните прекрасно, что вы опубликовали фотографии женщин, которых, возможно, вот я под шапкой, пособницами террористов стали тысячи вдов и сестер дагестанских боевиков. Вчера я выяснила, когда занималась этой историей, что так просто не сойдет в газете эта публикация, что, возможно, они будут подавать в суд некоторые из них, они очень обижены. И я задаю вопрос своим гостям, и теперь я хочу задать его вам. Какую цель, все-таки для чего газете понадобилось проинформировать общество о существовании этих женщин и предоставить их портреты? Что должны были понять ваши читатели из этой публикации?
Вы знаете, ну, во-первых, мы не называли их в этой публикации пособницами террориста. Это женщины, которые состоят на контроле правоохранительных органов Дагестана, да, в том числе вот, перечисленные вами фамилии, да, вот эти вот фотографии. То есть мы не говорим, что они потенциальные шахидки, там, смертницы, как угодно. Мы говорим о том, что правоохранительные органы следят за этими женщинами, они находятся, эти женщины, на контроле. Что должны были понять читатели? Ну, просто проинформировать читателей, что вот есть такое явление, как вдовы, как сестры убитых боевиков, да, то есть, ну, грубо говоря, в Москве, может быть, мы все об этом прекрасно знаем, понимаем, где-нибудь в Владивостоке об этом совершенно ничего не известно, да, вот. Не только наших читателей на это, но и правоохранительных органов. Ведь известно, что в семье Расула Магомедова, да, оба сына воевали на стороне боевиков. Да? Ну, старший был амнистирован, видимо, вовремя одумался, хотя неизвестно, где он сейчас. Младший, по оперативным данным, правоохранитель Дагестана до сих пор бегает в банде губденского лидера боевиков Вагабова. Вот. Опять же, мы обращаем внимание правоохранительных органов на то, что надо как-то профилактику проводить, должны быть какие-то упреждающие меры, ведь если бы за семьей Расула Магомедова было действительно пристальное внимание со стороны спецслужб, со стороны правоохранительных органов, быть может, Марьям Шарипова не совершила бы этот теракт. А так проглядели, то есть, опять же, вот обращаем внимание не только читателей, но и правоохранительных органов.
Александр, я просто, знаете, что уточню. Дело в том, что у вас шапка в интернете висит над этими фотографиями следующее. ФСБ Дагестана считает, что эти женщины могут стать смертницами. Ту шапку, которую я только что прочитала, пособницами вдов и сестер, пособницы террористов стали 1000 вдов и сестер дагестанских боевиков. Эта шапка висит над фотографиями этих женщин в «Комсомольской правде». Также висит такая шапочка: «Эти женщины числятся в группе риска». Совершенно очевидно, то есть даже из заголовков вытекает, что это женщины – возможные смертницы.
Да, но юридически мы их так не назвали. Это во-первых. Во-вторых, ну давайте будем обсуждать, что такое, что мы вкладываем в понятие пособницы боевиков, да. Ведь если к тебе приходит ночью брат, ну что, ты не постираешь ему его камуфляж, что ты не дашь ему еды, а все-таки юридически это уже пособничество террористам идет. Понятно, что когда сын приходит к матери, она не выгонит его из дома, естественно, она его и накормит, и оденет, и так далее. А он дальше пойдет в лес убивать. То есть, ну вот, понятие это широкое пособничество.
Но ведь, если я правильно понимаю, Светлана, вот вы меня, может быть, поправите, если я правильно понимаю, что и разваливаются это дела. Вот я посмотрела некоторые дела, в которых участвовали эти женщины, они и разваливаются ровно потому, что то, что называет Александр пособничеством с точки зрения закона, в итоге в суде не доказывается как пособничество, и их отпускают, никто из них не сидит, их не осуждают, таких людей, которые помогают террористам простой стиркой его белья.
Я вообще не думаю,
потому что
можно назвать...
Все эти обвинения огульны. Елена, можно я задам
Александру
вопрос?
Пожалуйста, задавайте, конечно, вы на связи оба, да, пожалуйста.
Александр, а как вы объясняете то, что под крышей нашей организации фактически действует вербовочный центр? Хоть один факт привели бы в своей статье. Вот такого-то человека, такого-то числа мы завербовали, отправили его в лес, помогали ему продуктами, обеспечили его боеприпасами и так далее и тому подобное. Но вот так писать, давать такую информацию об общественной организации, я считаю, что это просто неприлично. Вы поступаете...
Александр, давайте дадим слово Александру. Пожалуйста,
такую
Александр.
Такую характеристику вашей организации даем не только мы, такую характеристику дает и МВД Дагестана, и ФСБ Дагестана, и публикации такого рода были не только в нашей газете, в частности, сразу после терактов были такие же публикации и в «Коммерсанте», и в «Известиях». Вот. Ну,
нет,
вы помните, вы помните,
там,
наверное...
Нет таких определений, там нет, ни в «Коммерсанте», ни в «Известиях», что...
В «Известиях» под... есть.
В «Известиях» может быть, есть. Да. Да, это я поверю
вам. Опять же, коллега, радиоколлега ваша с другой радиостанции, Юлия Латынина, прекрасно об этом говорит. Вот. Было уголовное дело по Динаре Будаевой, которая близка вашей организации. Я понимаю,
извините, сейчас... она вообще не входит в нашу организацию.
Я понимаю, что она вообще
Динара
не входит
Будаева.
В нашу
она
организацию.
Она не член нашей организации.
Она
сестра члена организации. Но
да,
никак не член организации.
На начальном этапе она была вашим членом организации. Сейчас вы можете говорить все, что угодно.
Теперь вешать ее надо за это.
Да я не могу говорить, а я утверждаю это.
И она почему-то за перевод
я как руководитель утверждаю,
вот
что Динара Будаева никогда не являлась нашим членом. Точно так же... человека осужденного, Шейхулаева не являлась. Точно так же Бабатхана Шейхова жена никогда не была членом нашей организации.
Александр,
я это утверждаю как руководитель.
Я просто
Светлана, если вы позволите, да. Я продолжу.
Пожалуйста, Александр.
Вот. А по поводу того, что в судах разваливаются подобные дела, ну, в этом нет ничего удивительного. Все мы знаем, что представляет из себя судебная система на Северном Кавказе. Об этом, в частности, например, говорит президент Ингушетии Евкуров, который уже просто в интервью, да, центральным СМИ, в том числе вот буквально вчера был опубликовано интервью в «Московском комсомольце», он говорит, что он не может работать с этими судьями. Они отпускают
террористов. Да, Александр, мы это обсуждали, я это цитировала, мы это в первой части программы обсуждали как раз ровно эти его слова. Я хочу спросить Сергея Пашина, вот только что Александр Кот сказал нам, что ведь мы же впрямую не называли их вот шахидками, да, или там у нас, ну да, вот я цитирую заголовки, это как бы косвенное указание, что они могут стать. Это как-то меняет дело?
Ну, я полагаю, перед Вышним судом это никак дело не меняет, потому что юридическая увертливость не оправдывает, подлости, я бы сказал. А что касается суда, то я боюсь, у России будут проблемы в Европейском суде по правам человека, потому что подобного рода публикации выходят за рамки свободы печати, предоставленной 10-й статьей Европейской конвенции. Есть также прецеденты в Европейском суде ответственности государств только за то, что они не провели надлежащего расследования в такой ситуации. Так что России, я думаю, надо задуматься об ответственности за клевету в печати в данном случае.
Я добавлю.
Да, пожалуйста, Юрий Костян.
По поводу автора, который свой материал так интересно озаглавил. Тут написано: пособницами террористов по нашему уголовному законодательству, пособниками, а если речь идет о женщинах, значит пособницами, являются преступники, которые помогали преступлению. Это состав определенный. Если речь идет о террористическом акте, значит, вы говорите о том, что это пособницы террористических актов. Вы людей обвинили в совершении преступления. И не надо ссылаться на то, что до вас еще кто-то в другой газете тоже сделал. Каждый должен отвечать за свои действия. И не надо от коллективной ответственности всех газетчиков вместе не предусмотрено. И если все учились в одной школе, в такой, то не надо в этой школе было быть отличником.
Спасибо. Александр, скажите, пожалуйста, что вы поэтому думаете по поводу этого замечания?
Ну, что хочу сказать по этому поводу? Ну, если считают, уважаемые ваши гости, что есть какие-то судебные перспективы, но это их право подавать в суд, но тоже вы поймите, что мы опубликовали далеко не все сведения, которые у нас есть, в том числе личные сведения личного характера и так далее.
Подождите, какие-то Александр, но вы также не опубликовали, вот я вчера рассказывала, просто очень жаль, что вы к концу подключились, только ужасно жалко. Я про каждую из этих женщин посмотрела информацию, там фантастические истории, страшные, трагические их жизни. То есть, если бы вы с кем-то из них встретились, вы бы, во-первых, поняли, что эта мать четверых детей никогда не станет шахидкой, потому что ей нужно их поднимать. Эта мать ездит в Москву на процедуры для ребенка, и теперь ей страшно зайти в московское метро, потому что ее там могут просто побить. То есть, если разобраться с каждой из них, то вы просто нанесли ей огромную травму душевную, это понимаете?
Ну, вы знаете, многодетные матери смертницы у нас были и в Нордосте. То есть, их почему-то, их дети не
В 1937 году членов семей изменников Родины расстреливали просто так, только за то, что они члены семей. ЧСИР называлась. Спасибо вам за то, что вы возобновили эту славную традицию.
Ну, мы на этом приходится завершить программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Да? Я продюсер кивает, что да, приходится завершать. Все ваши СМС-сообщения, пейджер, на который не успела прочитать, вывесим на сайте уже.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Транспортный коллапс в Европе. Корреспонденты Радио Свобода из аэропортов Старого Света.
Комментарии экспертов.
Общие интересы России и НАТО. Андерс Фог Расмуссен. Специально для Радио Свобода.
Право автора.
Извержение смысла. Владимир Абаринов. Об эстетической ценности вулкана Эйяфьятлао-Кудль.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».